эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! У микрофона ведущий священник Александр Сухарев и мой постоянный соавтор, соведущий священник Антоний Лакирев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваши вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 8 800 700 58 98. Повторю еще раз. 8 800 700 58 98. Звонок бесплатный. Мы встречаемся с вами за два дня до Фоминой недели, первого воскресного дня после Пасхи. Для радиослушателей, которые не очень знакомы с евангельской историей, напомню, что в этот день вспоминается о неверии апостола Фомы. Когда ученики рассказали ему о том, что видели воскресшего Господа, Фома сказал знаменитую фразу: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Спустя 8 дней Фома все-таки увидел Христа, который призвал его не быть неверующим, но верующим. Нам показалось, что именно сегодня, накануне Фоминой недели, было бы уместно поговорить о вере и неверии, то есть о том, что такое, собственно, вера, как она зарождается и как живет, может ли она умереть, увянуть. Действительно, с точки зрения человека неверующего, вера – это, в общем, глупость, абсурд. Как можно верить в то, чего ты не видел, и слушаться того, о ком можно только в книгах прочитать, как с апостолом Фомой, до кого нельзя дотронуться? Вот как это можно верить в того, кого ты не видел, кого ты не знал, до кого нельзя дотронуться, и верить безоговорочно?
Вы знаете, я думаю, что очень важно для нас понимать, что в нашем с вами языке русском вера – это одновременно несколько совершенно разных слов, которые звучат одинаково, обозначают вещи абсолютно разные. Что касается веры в то, чего ты не видел, ну, вообще говоря, это ведь довольно очевидная и естественная вещь, потому что никто из нас, ну, кроме тех, кто, может быть, видел опыты в камере Милликена, не видел электронов. И мало кто видел ДНК. Больше того, мало кто из нас видел, там, я не знаю, президента Медведева. И тем не менее, мы все верим в существование и электронов, и ДНК, и президента Медведева. И это никого, в общем, не удивляет, и мне кажется, трудно назвать это так уж прямо глупостью. Хотя это, ну, вот некое разумное доверие к тому, что люди говорят правду, и там мы знаем об окружающем мире нечто содержательное не только через наш непосредственный опыт. Мне кажется, что скорее неестественным каким-то повреждением ума является ситуация, когда человек говорит, что я там не могу поверить ни во что, чего я не видел и не трогал собственными руками. Это, ну, в общем, мне кажется, некое искажение рассудка. Поэтому говорить о том, что вера – это уверенность в невидимом, довольно естественно, и чем дальше развивается человеческая наука и культура, тем более понятным это становится. В случае с Фомой ситуация другая, не в том дело, что там он чего-то не видел и во что-то поэтому не может поверить. Нет, Фома, как и все ученики Господа Иисуса Христа, человек, рожденный и воспитанный в еврейской духовной культуре, и для него вера в первую очередь означает верность. Как и в русском языке, так и в еврейском. Вера и верность – однокоренные слова. Вот эмуна, от чего происходит наше аминь, истинно так. Верность Богу, который является причиной твоего существования. Да? Потому что каждый из нас так или иначе понимает, что ну вот есть Бог, есть правда Божья, которая ему принадлежит, и быть верным этому самому Богу, не там, знаете, современным каким-нибудь расплывчатым представлением о какой-то запредельной манной каше, да, которая где-то есть, и пусть будет там, а не здесь. Нет, Бог — это тот, который говорит: «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, рукою крепкой, мышцей простертую». Бог — это тот, кто властелин жизни человека, тот, кто источник бытия, вот тот, кто является критерием добра и зла, критерием правды и лжи. Мы не могли бы говорить о добре, да, и думать о добре и зле, о правде и лжи, если бы не было в человеческом сердце самого древнего начала, идущего вот этого знания, такого экзистенциального, не рассудочного знания о существовании этого Бога. Бога, критерия добра и зла, критерия правды и лжи. И вот быть ему верным. Поэтому, когда Фома слышит от апостолов, что вот мы видели Иисуса, Фома — человек, который по-настоящему верен Богу, который вошел в жизнь Фомы через Иисуса Христа. Напомню вам, что, понимаете, мы ведь традиционно говорим, вот там Фома какой неверующий, там все такое, типа недоверчивый. Фома — это человек, который, когда Иисус, узнав о смерти Лазаря, говорит, мы пойдем в Иерусалим, в Вифанию, и вот, потому что Лазарь умер, и ученики говорят Иисусу: как ты туда собираешься пойти, иудеи против тебя ведут следствие, и собирают свидетелей, и собирают тебя арестовать и убить. И Иисус говорит: мы пойдем в Иерусалим. И тогда Фома встает и говорит: ну хорошо, тогда мы пойдем и умрем вместе с ним. И вот это человек, который никак не может быть назван каким-то там, значит, вот недоверчивым полуумком. Но ему надо точно знать, что это тот самый Иисус, что воскресший — это не видение, не призрак, не галлюцинации, в конце концов, да, а это тот самый Иисус, которого он знал, у которого он учился, которого он любит и который умер на кресте.
У нас есть звонок. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, да, такой вопрос. Значит, в храм хожу давно, где-то лет 16, вот здесь Московская область. Значит, а вот можно ли считать то, что вера, вот что-то говорят, что от Бога, не вот это, чувствуешь именно такую теплую, спокойную, тихую благодать, не вот это вот там, как там на рок-концертах, где-то там какое-то неемное такое дикое ржание, там веселье, потому что я просто такую вот тихую, спокойную, теплую благодать ощущал и просто во время службы, даже просто, как говорится, святого причащения. Это не может быть, что у меня так, я был вот лукавый нашатал, что вот именно на самом деле, вот именно вот...
А в чем ваш вопрос? Простите.
Не, ну вот я именно вот можно считать за благодать от Бога вот эту спокойную, тихую, силу радость. Вот вопрос в этом. Большое
спасибо.
Да, можно, и Господь говорит, по плодам их узнаете их. И я думаю, что как раз плод Духа, мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, вот все то, о чем пишет апостол Павел.
Васечка, ну, подводя краткие итоги тому, что вы говорили, можно сказать, что вера уже есть в нас, ее не надо откуда-то насильно притягивать, да, где-то искать, она есть, она уже в нас есть, вера или потенциальная возможность верить.
Потенциальная возможность верить, безусловно, в нас есть. Бог сотворил нас такими, чтобы мы могли открыть Ему свое сердце и встретиться с Ним. Об этом блестяще пишет великий мыслитель-экклезиаст. который говорит о том, что Бог вложил целый мир в сердце человека, и этот, ну, бездна не может быть заполнена ничем, кроме Бога. Вот, Экклезиаст пишет, что все труды человека для рта его, душа его остается без насыщения, потому что насытить человеческую душу может только сам Бог. Конечно, по конструкции человек устроен так, что в нем есть эта потенциальная возможность. Но мне кажется, очень важно, понимаете, какая штука? Мы очень часто называем верой, считаем верой какие-то вещи, которые придумали мы сами. Это и безрассудное, отключающее мозг, да, какое-то доверие глупостям человеческим, неразвлечение там Божьего и человеческого.
Какие-то, ну, всевозможные суеверия, например.
Да, да, именно. Вот, но вера – это, в первую очередь, личные отношения. Потому что мы знаем о Боге, что Бог – тайна. И все наши догматические описания парадоксальны. Да, догматы святых отцов, вселенских соборов – это всегда парадокс. Вот, и, понимаете, вера – это обязательно встреча сердца с Богом, встреча человека с Богом. И, как обычно говорят христиане, вера – это дар Божий. Дар, потому что инициатором этой встречи является Бог. И, знаете, к сожалению, человек может годами и всю свою жизнь не слушать призыва, который обращает к нему Бог, и говорить, что вот там я неверующий. Нет, на самом деле он будет верить в самую разную чепуху, в сглаз и в прогноз погоды, и в обещания политиков, и в тому подобные бредни. Вот. Но часто люди за вот такими, я бы сказал, нездоровыми, да, примитивными, недостойными человека формами веры прячут нежелание встречи с Богом. И в этом надо отдавать себе отчет. Понимаете, не бывает, впрочем, так, чтобы в сердце человеческом все было зло и пусто. Да, всегда есть некая смесь настоящего и ненастоящего, подлинной веры, которая всегда усилие, направленное к встрече с Богом, встрече с Его личностью. И вот там что-то есть остальное. Я думаю, что наша духовная работа заключается в том, чтобы освободить свои жизни, в своих поступках, в своих мыслях, в своих переживаниях как можно больше места для подлинной веры. Вот. Это работа непростая.
Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира 8 800 758 98. 8 800 758 98. Звонок бесплатный. Напоминаю, что мы говорим сегодня о вере и неверии, как раз накануне Фоминой недели, где вспоминается о том, как Христос явился апостолом, и апостол Фома, увидев его, уверовал, как говорится в Евангелии. Батюшка, вот следующий вопрос, у нас осталось до перерыва немного времени, он очень большой, и тем не менее, все-таки краткий ответ мы должны дать о взаимоотношениях веры и науки. Мне припоминается одна фраза Хрущева, да, знаменитая: «Гагарин был в космосе и Бога там не видел». То есть Хрущев имел в виду, что наука достигла таких результатов, что говорить о существовании Бога уже невозможно. Скажите, а вот данные современной науки могут менять наше отношение к библейскому откровению? Могут менять что-то в нашей вере или нет?
Ну, видите, кстати, в те же самые времена, когда Хрущев сказал, что Гагарин был в космосе, а Бога не видел, кто-то более умный сказал на это: «Я долго ходил по берегу моря и не видел ни одного кита». Следовательно, китов не существует.
Я слышал другую, вернее, не то, что другую версию, а я слышал, что митрополит Иосиф, по-моему, Чернов, сказал, а Бог видел Гагарина и его благословил.
Может быть и так, да. Так вот, что касается науки, понимаете, ну, Наука изучает мир, который Бог создал, а не Бога. Поэтому на самом деле здесь нет и не может быть никакой проблемы. Да, соотнесение библейского откровения и данных современной науки. Скорее, я бы сказал, что плоды, которые дает исследование мира человеку, позволяют нам лучше понять библейское откровение. Часто, к сожалению, нам приходится отказываться от упрощенных, примитивных каких-то пониманий, которые были продиктованы именно нашим невежеством. Да, конечно. Я бы сказал такое, библейское невежество, оно постепенно размывается всей человеческой культурой, в том числе и наукой.
Но... То есть веру можно не изменить, а наоборот углубить?
Конечно. Конечно, и когда мы видим великие и славные дела Божьи, о которых повествует нам астрофизика, мы не можем не восхититься и не прославить Бога. Когда мы видим чудные дела Божьи, нами непостижимые, о которых рассказывает нам современная биология, мы не можем не поразиться тому, как Бог это сотворил. И причем, знаете, ведь этот мир сотворен так, что в нем в каком-то смысле не видно узелков. Да, это как картина, обратная сторона которой нам не видна, и мы можем только поражаться грандиозностью замысла. Мне кажется, что, как тоже сейчас не могу вспомнить, кто, кажется, Фрэнсис Бэкон говорил о том, что малое знание убивает веру, большое знание укрепляет ее. Ну вот, примерно так.
Батюшка, перед перерывом, перед тем, как мы уйдем на перерыв, мне хотелось бы задать следующий вопрос, тоже, если можно, кратенько. Кто такие ложные боги, в которых можно поверить? Да? Есть ли опасность поверить в ложного бога? Есть ли опасность молиться не Христу Спасителю, не Богу Единому, а кому-то другому, кого мы себя, сами себе выдумываем? Здесь есть опасность?
Для кого? Если для нехристианина, да, для человека вообще, это не только опасность, это реализованная ошибка, да, которую делают очень многие люди. Ну, потому что, понимаете, фантазия у людей ведь очень буйная. Бог готовил нас к тому, чтобы мы были творческими личностями, творящими чудо своей жизни, украшающими мир, который сотворил Бог. И для того, чтобы мы этими творческими способностями обладали, нам нужна в том числе и фантазия. Когда мы ее используем не на то, не на дело, не на созидательный труд, да, для людей, для Бога, простите, вот тут появляются разные человеческие выдумки, в которые мы с большой радостью верим, потому что всякая выдумка, всякая ложная религия, точнее говоря, вообще человеческая религиозность становится стенкой, которая защищает нас от пронзительного взгляда Христа. Мы прячемся за этим от настоящего Бога, потому что Бог требовательный, потому что Бог общается с нашей совестью, а не с нашим желудком. Да? Понимаете? И да, конечно, эта опасность очень серьезна. Это может быть главная трагедия вообще человеческой истории. То, что мы боимся Бога и совести, и поэтому вот выдумываем всяческую бредятину.
Или пытаемся создать себе карманного Бога, которую можно в любой удобный момент попросить и в любой удобный момент засунуть обратно в карман.
Совершенно верно. И вот это опасность скорее для тех, кто, числится христианами.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, а потом опять встретимся с вами в студии.
В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи, священник Александр Сухарев.
Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы встречаемся с вами накануне Фоминой недели и говорим о вере и неверии. Еще раз я напоминаю телефон прямого эфира 8 800 758 98. Звонок бесплатный, задавайте свои вопросы. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вот у меня такой вопрос. Это любовь из Дубны. Вот вы сказали, что в душе каждого человека есть что-то такое, вот, ну, что от Бога, как бы, вот, частичка такая. Отчего же вот одни с Богу идут с радостью, желанием познать веру, а другие и умирают, и совершенно не познав Бога, и не было у них желания в течение жизни познать Его. Почему вот такое происходит?
Благодарим вас.
Потому что все люди, во-первых, свободны, и, во-вторых, разные. Вот с троем только в концлагере ходят, а к Богу ходят каждый сам по себе, своими путями.
А потом мы видим одно, а Бог, может быть, видит этих людей как-то по-другому.
Да уж это само собой разумеется, конечно. Так что мне кажется, что это вообще-то большая радость для нас, то, что каждого человека Бог ведет своим путем. Знаете, и еще мне кажется тоже замечательно то, что всегда Бог надеется на то, что человек не захочет погибать, да, до последнего момента. Вот о чем, я думаю, надо радоваться.
Мы сейчас немножко поговорим о догматике. Напомню радиослушателям, что догматы – это вероучительные истины, которые содержит церковь. И поговорим вот в каком отношении. Батюшка, многие люди, когда их спрашиваешь о том, верят ли они в Бога, да, они говорят, что что-то там есть. Некоторые говорят, я верю в некий абсолют. Некоторые говорят, да, я верю в Бога. Но ведь недостаточно просто верить в Бога, а мы веруем в Пресвятую Троицу, да, мы верим в то, что Христос воплотился, что Он умер на кресте, что Он воскрес. Это вероучительные основы нашей веры. Вернее, это вероучительные основы православия, да? Как вот в это поверить? Простите меня за, может быть, глупую такую постановку вопроса. И тем не менее, поверить в Бога намного легче, чем поверить в Бога Троичного, Бога воплотившегося, Бога пострадавшего за нас, и который умер и воскрес. Ну, прежде чем мы об этом поговорим, мы примем еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Примите вопрос. Подольск, Николаев.
Да, мы слушаем вас.
Космонавт Леонов выходил в космос. На тросе. И когда он вновь входил, уже время было почти на исходе, у него раздулся скафандр. И он любыми путями пытался сбросить давление, но как не получалось. Поэтому он сузился, все тело сузил, и еле-еле вошел снова в обитаемый отсек. Скажите, а почему Бог-то не помог в этот момент? Он-то к Богу обращался, Леонов говорил здесь на встрече. Я обращался, но Бог мне не помог.
А как же он в живых-то остался?
Вот именно. Кто сказал, что не помог? Это, во-первых. Во-вторых, собственно, вы что считаете, что Бог палочка-выручалочка для вот таких проблем? По меньшей мере, это мания величия. Нет, ну, конечно же, Бог постоянно вмешивается в человеческую жизнь, но, мне кажется, нелепой сама постановка вопроса, а почему Бог там то и... Я уж не говорю о том, что предъявлять Богу претензии, в здравом имеет трезвой памяти, не следует, прямо скажем, да, но Да нет, если бы Бог и, может, и не помог бы, так он бы там и остался на этом тросе навсегда. Ну что же, а какого ответа вы ожидаете в подобных ситуациях? Вот, и, наконец, самое главное. Если бы мы говорили с вами вот о ложных богах, которые отец Александр упоминал в первой половине нашей передачи, ну, можно было бы там говорить, почему там то или сё. Но вообще говоря, знаете, главное в вере христиан, чем она отличается от веры в абсолют, там вот в нечто и так далее, то, что, во-первых, Богу виднее. Когда мы молимся, мы говорим, ну, да будет воля твоя. И часто достаточно воля Божья не вполне совпадает с тем, что мы думаем, да? И уж кроме того, ответ Бога оказывается чаще всего таким, что он не является таким доказательством с росписью и раз такой с росчерком, вот это от меня. Так не бывает. Бог всегда делает свое дело, творит этот мир и спасает человека, оставаясь сокрытым, именно для того, чтобы было возможно доверие Богу. Доверие, понимаете, уверенность от доверия отличается очень сильно. И это еще один корень слово «вера», однокоренное слово с верой, «доверие», которое для нас чрезвычайно важно. Недостаточно просто верить в то, что что-то существует. В этом, вообще говоря, нет ни подвига, ни заслуги. Это, как мы уже вначале говорили, естественная для человека вещь. А вот подвигом, усилием, трудом духовным является доверие Богу и согласие на то, чтобы Бог действовал в моей жизни так, как он считает нужным, даже если это иногда разойдется и с моими представлениями.
Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 758 98. Включайтесь в нашу дискуссию. Пашка, все-таки давайте вернемся к догматам веры. Как можно верить? Да, не просто в Бога, а в троичного Бога, Бога воплотившегося, умершего на кресте и воскресшего.
Ну, понимаете, ведь все-таки надо же и думать тоже, и стараться понимать, о чем идет речь, почему появились эти догматы. Они же все появились не на пустом месте, а как ответ людей, боголюбящих и богознающих, на ошибки в том, как мы о Боге мыслим. Вот.
То есть очень важно правильно мыслить о Боге.
Ну, конечно, да, потому что, ну, иначе ты начинаешь общаться с выдумкой. Общаться с выдумкой невозможно. Это игра в одни ворота, это не диалог. Вот. Поэтому, собственно, функция догмата в жизни церкви обозначить, где начинаются ошибочные пути богомыслия. Поэтому так они важны, поэтому мы так ими дорожим. Да, куда? Нас без них обязательно куда-нибудь в глупость какую-нибудь унесет. Да? Вот. Теперь понимаете, что начало всякой библейской веры в том, что Бог непостижим. Бог это нечто, некто такой, о ком мы можем только очень приблизительно подобиями говорить. Мы постигаем его не только разумом, в первую очередь сердцем и лишь затем разумом. Вот. И догматы – это как раз результат работы человеческого ума над тем, что Бог открывает человеческому сердцу. Это не есть результат непосредственного восприятия Бога. А как вот там, я не знаю, если кто-то под микроскопом рассматривает инфузорию и описывает у нее, что вот там два ядра, большое, маленькое, что у него там сократительная вуколь, там, значит, эти самые реснички по поверхности, и вот она вот такая, да? Нет. Догматы – это, повторю, результат работы ума над тем знанием о Боге, которое открывается сердцу. И вот эту дистанцию между сердцем и умом важно помнить, важно понимать. Мне кажется, догматы – это чрезвычайно полезная вещь, которая, кстати говоря, сама говорит о себе, в первую очередь тем, что они ведь все парадоксальны. Это способ говорить о Боге непостижимым, потому что не говорить о нем нельзя. Не говорить на эту тему, да, не думать человек не может. Это тогда обезьяна эмоциональная, а не человек. И в то же время вот...
Описать Бога невозможно.
Описать Бога невозможно. Поэтому христианское богословие издавна пользуется парадоксом как методом описания Бога. Сейчас, в 20 веке, когда мы, там, я не знаю, знаем о дуализме волна-частица, да, подобного рода парадоксальных вещах в природе, нас это как-то не очень уже удивляет. А там, я не знаю, еще 100 лет назад, во времена Толстого, казалось, что парадоксальное мышление там невозможно, что оно заведомо ошибочно. Сейчас мы понимаем, что это не так. Но богословы знали это не 100 лет назад, а там 1500 лет назад. Вот. Таким образом, догмат – это то, что помогает нам прославить непостижимого Бога и увидеть его грандиозность, его величие, и в каком-то смысле в себе, в своей жизни увидеть некое подобие Богу, тому, о чем, то, о чем вот Слово Божие в самом начале говорит, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Вот благодаря этому подобию мы что-то можем понять. В конечном итоге церковная догматика – это вот результат таких попыток понимания. На мой взгляд, совершенно драгоценный результат.
Батюшка, еще раз я напомню нашим радиослушателям телефоны прямого эфира 8 800 758 98. Говорим мы о вере и неверии. Мы сейчас примем следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Вы меня слушаете?
Да, вас. Пожалуйста, говорите.
Я хочу вопрос задать вам такой. Вот, понимаете, я в возрасте 80 лет. И я, вы знаете, ходила все время в церковь. И хожу сейчас, но редко. У меня болят ноги. Молюсь я дома. Он меня не отвлечет от Господа Бога. Меня не отведут от Него.
Нет. Совершенно точно нет. Бог никогда никого не бросает. Вот, и Слово Божие говорит, ничто не может похитить нас из руки Господа Иисуса Христа. Так что я думаю, что можно в этом смысле быть, как сказать, доверять Богу. Богу можно доверять.
Тем более, что вы беспокоитесь об этом, думаете об этом. А у нас следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Мы вас слушаем.
Алло, вы меня слушаете?
Вас, да, пожалуйста, говорите.
Воистину
воскресе.
Ой, спасибо. Вот тут, простите, пожалуйста, тот товарищ выступал, который космосе кому-то не помогли. Ну, это сатанинские силы везде искушает.
Подождите,
нас.
А ваш вопрос, я, пожалуйста, задайте.
72 года, 73. Бог и верующий, да. Я не в таких переделках бывал, но Бог мне помог. Поэтому дай Бог верить. Но есть и в церкви батюшки, которые я вот хожу, иногда так глупости задают. Сколько ты молитвы знаешь, сколько то-то.
Да-да-да. Спасибо вам большое за ваше свидетельство о том, что вам Бог неоднократно помогал, это еще одно свидетельство о том, что действительно Господь никогда никого не оставляет, вот не от нас, батюшка, с вами, да, а от нашего радиослушателя, который включился в дискуссию. У меня есть еще один такой вопрос, он очень тяжелый, но мне хотелось его задать не с целью, чтобы разжечь или развести какую-то дискуссию надолго, на долгое время, да, а чтобы лучше понять существо веры, что есть вера. Вот наша страна, да, Россия, говорят, была очень верующей. И действительно, очень много храмов построено. Значит, очень многие люди решили посвятить свою жизнь Христу и в монастырях, и не в монастырях. И та же страна в 20 веке вдруг, да, становится атеистической. Свой же народ убивает своих же священников. Многие отрекаются от веры. И в результате сейчас вот даже из года в год повторяется дискуссия о том, что вот Сталин нужен везде, там и на автобусах, и на счетах рекламных. То есть куда это все девалось? И насколько верующей была Россия? И насколько она сейчас верующая?
Ну, я думаю, что вряд ли мы имеем право оценивать там степень веры той России, которая была и рухнула. Но, знаете, на самом деле мысль, конечно, принадлежит не мне, а Эриху Марии Ремарку. Ну, надо видеть причинно-следственные связи. Да? Потому что, вот это очень важная вещь, если бы в том, как жила верующая Россия в XIX веке, наверное, в XVIII, в том, как была устроена христианская жизнь, церковная, в первую очередь, в XVIII-XIX веке, если бы там было все в порядке, оно бы не рухнуло. Поэтому мы видим свидетельство того, что было далеко не все в порядке. Я думаю, что, само собой, очевидно, что количество воздвигнутых зданий и сооружений лишь отчасти отражают веру. Вот, мы говорили с вами сегодня о том, что человек очень легко прячется от Бога за вот этими всеми религиозными институтами какими-то в каком-то смысле. Вот, поэтому, ну да, вот вероятно, все-таки вера – это нечто большее, чем ее внешнее выражение. И довольно легко оказывается, что внешних выражений пруд-пруди, а вера не на грош. И, между прочим, не будем забывать, что временем самой пламенной веры в истории церкви, пожалуй, можно назвать первый век, когда ничего не было, никаких сооружений, ничего внешнего. Это тоже очень симптоматично.
Когда апостолы преломляли, да, хлеб по домам.
Конечно. Так что вот, понимаете, между прочим, ведь согласитесь, что вот весь этот коммунизм, сталинщина, ленинщина, это ведь тоже своего рода религиозное явление. И это поклонение мощам, которых земля не принимает за грехи, которые там лежат непохороненные на Красной площади. Да, и вот это вот эффективный менеджер, как теперь стали называть почему-то палача и убийцу, да, и так далее, это формы религиозного отношения. Надо тоже отдавать себе отчет.
Искаженного религиозного отношения.
Ну, я бы сказал, что как раз это и есть религия в чистом виде. Вера в обман. В обман, который по природе своей есть зло. Вот. И, ну выбрали люди вот это. Им, видимо, то ли не хотелось, то ли не моглось быть с Иисусом Христом, да, и быть его учениками. Даже тогда, когда такие возможности, в общем, появились и были там в начале 20 века. Это нравственный выбор. И вот, понимаете, для того, чтобы нравственный выбор был правильным, нужны не внешние выражения веры, а нужно знание Бога, нужно слушание Его слова, нужно, ну вот, много чего такого нужно, что вкладывается в понятие личных отношений. Нужны отношения с Иисусом, а не просто знание какой-то информации о Нем. А для этого, для того, чтобы эти отношения были, надо на каждом шагу стараться свою жизнь совершать вот по правде, в добре, не в гордыне, не в жадности, потому что, понимаете, алчность, в конце концов, на которой сыграли красные, в конце, да, вот эта алчность тоже грех. Так что вот в целом примерно так. Это, конечно, трагедия. И мы, наверное, призваны молиться о том, чтобы Господь простил и нашу страну, и наш народ, и о том, чтобы в своем собственном сердце не повторять этой страшной ошибки.
У нас есть звонок. Добрый вечер. Да, извините, сорвался звонок, но я позволю себе продолжить то, с чего вы закончили, с того места, с которого вы закончили, с того, чтобы понять, как углубить нашу веру. Вот мы ходим в храм, читаем молитвы, Евангелие, но бывает, что приходит какая-то скорбь или болезнь, и все в нас как будто останавливается, замирает. Руки опускаются, начинается уныние, отчаяние. Вроде верующие, вроде все знаем, а веры не хватает. Как эту веру умножить? Как ее углубить?
Ну, видите, во-первых, как мы уже говорили, вера – это дар Божий, и об этом имеет смысл просить. Да? Если ты хочешь что-нибудь прихватизировать, как мы теперь говорим, ну, ты так тихо, когда никто не видит, воруешь. Или каким-то еще насильственным путем похищаешь. Это тогда ворованное, которое, как известно, впрок не идет. Вера – подарок, дар Божий. Подарок можно получить, только если ты просишь и благодаришь. Поэтому и надо и просить о вере, и благодарить за то, что Бог уже дал. Это первое. И второе, как вот мы уже с вами говорили, вера, если хотите, это состояние сердца, которое возрастает в практике. В практике. В том, чтобы по вере жить. Мы ведь, в общем, понимаем обычно, что значит там, жить по вере. Мы там говорим: Господи, вот если бы у меня была вера, я бы не унывал в этой ситуации, я бы там нашел за что тебя благодарить, или я бы просил тебя там, чтобы была воля твоя, а не моя. Ну вот сделай это, ты же знаешь как. Да? И когда человек пытается сделать что-то невозможное, что кажется невозможным, вдруг оказывается, что оно возможно. Самое лучшее объяснение того, что такое вера, это, конечно, чудная история, которая приключилась, когда однажды Иисус вот там на берегу моря разговаривал с людьми, надо было успеть в другой город, на другом берегу, он сказал ученикам, чтобы они сели в лодку и уплыли. Они уплыли, там сделалась буря, и вот в посреди бури ученики в страхе, в ужасе, потому что боялись, что сейчас потонут. Они-то все ведь были профессиональными рыбаками, но не все, но большинство. Они понимали, где смертельная опасность. И вот они увидели Иисуса, идущего к ним по водам. И Петр тогда сказал: Господи, если это ты, скажи, чтобы я пошел к тебе по воде. Господь ему говорит: иди. И Петр в этот момент, вот он встает в лодке, поднимается на скамейку, перешагивает через борт и идет по воде, и наступает на эту воду. Пока он смотрел на Иисуса, он шел. Когда он посмотрел под ноги и понял, что он делает...
Он испугался,
он понял, что это невозможно, что у него нет таких сил, способностей, и все, он начал тонуть. Вот что такое вера. Когда Господь говорит посреди скорбей и невзгод: «Живи по правде», ты себе внутри верещишь: ой, я не смогу. Но если пытаешься, и пока ты смотришь на Иисуса, которому позарез надо, чтобы ты был жив и счастлив, пока ты видишь эту любовь в его глазах, вот ты идешь. И каждый шаг уверяет тебя в том, что то, что Иисус говорит, это правда.
В заключение нашей передачи мне бы хотелось вернуться туда, откуда мы начали. Христос сказал Фоме: ты уверовал, потому что увидел. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Вот хотелось бы и увидеть очами внутренними, да, и уверовать всем сердцем, всем существом. Не просто в Бога, да, а что Христос спасает каждого из нас, что Он хочет спасения каждого из нас, всех без исключения. И вот этой веры пламенной, горячей, живой, всеохватывающей мы желаем и всем вам. Мы еще раз поздравляем вас с праздником. Я, священник Александр Сухарев и священник Антоний Лакирев, желаем вам всего доброго и позволим себе закончить наш эфир словами пасхального приветствия. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».